Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Семен?
Мое почтение.
Что сегодня?
Мы продолжаем разбираться с Казахстаном.
Так.
Ну и, как я говорил, ребята из Казахстана, они же не просто говорят, еще сразу к делу переходят. Пришла посылочка к нам из города Темиртау. От Олега Гусева. Вот. Из Казахстана. Пополняем наш набор. И вот из твоей коллекции, тоже для красоты. То есть, теперь у Пучкова есть и черная, и белая папаха.
Тан-да-дан-да-да-дан-дан. Красота.
Красота. Все, уходит в коллекцию.
Спасибо.
Да. Мы продолжаем. На чем мы остановились? Вкратце напомню точку, на которой мы остановились. Мы остановились на встрече степи в том состоянии, в котором она находилась к началу 18 века, с Российской империей. На тот момент, я напомню, что это было острое противостояние с джунгарами, и эта встреча, она произошла, в общем-то, ну, от неизбежности. Мы запоминаем, да, что вот я сейчас хочу пройтись просто по краткой фабуле в этом введении, чтобы мы понимали, как происходила вот эта вот, ну, наша история. Я, в общем-то, выбрал несколько таких, ну, понятных для себя иллюстраций. То есть, мы же помним, что была система ханов, это которые чингизиды, а параллельно была система власти, связанная с батырами. Угу. То есть, они не дворяне, скажем так, ну, не рюриковичи местные, не князья, но тоже. И вот система присяг, которая происходила, то есть, началось все с Абулхаира, потом уже прибыли султаны, сын Абулхаира Нуралы, Букинбай Батыр. Эти батыры начали присягать на верность. И, в общем-то, вот с 31-го где-то по 42-й год, то есть буквально за десятилетие, так или иначе, все жузы, они присоединились к, ну, в общем-то, такому договоренностям с Российской империей, которые в первую очередь были, конечно, военные и экономические. То есть защита от общих врагов, которые на тот момент были джунгары, и, в общем-то, торговля. Ну, что, в общем, очень интересно. То есть, вот уже в 34-м году императрица, уже старший жуз, я напоминаю, что сначала мы встретились с младшим жузом, который, ну, это будет картинка, который живет на границах империи, а старший жуз – это который вот больше в Семиречье сосредоточен, то есть, далеко, ближе к киргизам. То есть, вот уже в 1734 году. Значит, что получается? Вот ханша Бапай, это получается вдова Абулхаира, который погиб, в общем-то, в ходе, ну, конфликта с другим ханом. Вот. Стал вопрос там о наследстве, стал вопрос о том, как империя выстроит свои взаимоотношения вот с новой вот этой вот элитой, которая становится, ну, империя предлагает какие-то формы взаимоотношений, но это же взаимоотношения должны быть взаимозависимые, и, в общем-то, уже ханская элита предлагает, в общем-то, даже выплачивать жалование. То есть, что правящая элита степи уже будет выполнять такую функцию отчасти чиновничью. И так появляется форма очень интересного управления, как Оренбургская экспедиция. То есть, мы со степью начали свои сношения через экспедицию, что очень интересно. Поэтому это вот такая форма, ну, имперского проникновения в пространство, которое отличается от традиционного. Когда мы традиционно двигались, ну, вот дальше туда, мы наталкивались на какие-то формы государственности, в общем-то, более-менее понятные, которые были там, допустим, ну, тоже Поволжье, да, то есть города, вокруг которых даже были те же ханства. А тут специфика в том, что надо как-то управлять этим пространством, а как, не очень понятно. Вот удалось вычленить эту элиту, с которыми, ну, имеются взаимоотношения. Поняли, что элиты есть два типа. То есть, с одной стороны, ханы, но, как показала судьба вот этого Абулхаир-хана, он вроде бы как бы стал центральной властью, но его в результате разборок убили. Да? То есть, вот, а где эта центральная власть? И вот империя начинает очень нащупывать вот эту вот систему власти, вот как ее в степи, в общем-то, установить. И на что, в общем-то, о чем они договорились. Да? Значит, они договорились о том, что основа взаимоотношений будет основана вокруг, ну, вот этой системы городов. Да? То есть, надо же было степь упорядочить. А для того, чтобы, ну, есть же два ключевых вопроса. Это военная сила, то есть, что Россия будет помогать каким-то образом, в том числе там, тем же ханам выделялись ну, как личная гвардия из числа казаков. Ну, то есть, такие специфические, да, взаимоотношения. А второе – это торговать. Вопрос, где это делать? То есть, так как города отсутствовали по этой северной линии, и появляются вот эти вот крупные наши города, которые потом выросли вот в эти вот региональные столицы. То есть, Оренбург, он появляется одновременно. Это как раз момент договоренности с казахами. Почему он смог появиться? Потому что договорились о мирном сосуществовании в степи. Был запрос, в том числе от казахских ханов, это тоже зафиксировано, что давайте организуем город, в котором мы будем, в общем-то, иметь между собой сношения. Вот так вот они и появляются. И вот эти вот, значит, но казахи же не просто использовали казахские ханы Россию. Например, они же противостояли с более южными, это было Хива, Бухара, вот эти вот ханства. И когда в Хиве образовалась маленький, ну, вопрос престолонаследия, то Булхаир не успел, ну, не преминул воспользоваться возможностью туда рвануть, пользуясь тем, что у него тыл защищен. Угу. Причем, значит, ему удалось взять эту Хиву, и он вот даже интересно. При встрече с Гладышевым Булхаир заявлял, что «я благодарю Бога, что Хива ныне в подданстве, и я императорского величества, и я в оной ныне ханом». То есть, казахские ханы поняли, что можно использовать поддержку империи для того, чтобы решать свои исторические вопросы, которые у них есть, в том числе и со среднеазиатскими государствами. И вот это вот очень интересно, потому что, в общем-то, вот это вот движение империи постепенное, оно таким образом и происходило, что мы сначала, ну вот, мы сначала, допустим, противостояли с Казанью, да? Но после включения, буквально через несколько сотен лет, уже поволжские татары – это уже элита империи, которая двигается дальше. И казахи в этом смысле тоже попали в эту историю и тоже, ну, выступили на передовой. Но отношения у нас, конечно, были очень, ну, такие, очень странные. Потому что ключевой еще был вопрос по обмену пленными. Угу. Вот, например, я нашел интересные цифры, что с 1742 года по 758, как раз вот умиротворение, ну вот приход к полному миру, возвращено было 2500 пленных русских, казахов, башкир, татар и калмыков. Ну, как бы русских подданных.
Однако, да.
То есть, в общем-то, вот эти вопросы, они оставались в центре, потому что со стороны казахских ханов, батыров были претензии, что верните пленников, ну, с той стороны.
Нашего, да.
Это, конечно же, очень сильно обостряло. Из-за этого, конечно же, было огромное количество восстаний в степи. Но какие это были восстания? Тут просто надо очень четко понимать, что в степи восстания, они отличаются от восстаний, ну, в городской части России, скажем так, потому что они захватывают рода, и точно так же восстание, как вспыхнуло, точно так же оно и закончилось. И его очень сложно поймать. То есть, в этом смысле, вот если анализировать, что происходило вот в этот период интеграции уже с империей, то это постоянное какое-то количество восстаний, которые еще и переходили в конфликты между собой. То есть, батыры еще и между собой. То есть, в этом смысле империя смотрела в степь с неким, ну, таким удивлением. То есть, вот есть те, с кем мы хотим налаживать взаимоотношения, а есть те, которые, в общем-то, хотят продолжать жизнь, ну, вольную, вот ту самую степную. И вот тут была самая главная дилемма империи, из которой она выходила. Сейчас я расскажу, с каким образом, потому что была придумана именно технология интеграции империи. Тут возникло две технологии. Я забегаю буквально на 5 минут вперед, но они были очень интересные. Но к какому эффекту это приводило? Вот смотри, если в конце 18 века количество казахских купцов, торговавших с Россией, уже превысило число торговавших со Средней Азией. Если в Средней Азии торговали 152 отделения, 26 родов с общей численностью 217 тысяч семей, то с Россией, соответственно, 220 родов и 300 тысяч семей. Mm. То есть, за 100 лет даже рынок перестроился, потому что изначально для степи рынок поступления товаров – это была все-таки Средняя Азия и Китай, а тут появился альтернативный, в общем-то, рынок. И плюс не забываем, что Россия стала на путь капиталистического развития, промышленного роста начала, и это было, в общем-то, очень важно. Ну, то, о чем я говорил, что вот при хане младшего Жуза имелись почетные караулы отдельно от яицкого, то есть уральского войска и отчасти от оренбургского казачьего. В ханстве не было особого чиновничьего аппарата, как принято считать, но управление велось по старой султанской бийской системе. То есть, империя интегрировала старую систему управления, когда есть судьи, бии и султаны как главы администрации. То есть, не в южном понимании в смысле султаны, в смысле глава, как вот, а вот в Казахстане султаны – это, в общем-то, администраторы. И, значит, управление происходило, в общем-то, странно, потому что те, кто интегрировались с империей, Они, в общем-то, как мы сейчас увидим дальше, уже к середине 19 века, это уже сформировалась интеллигенция. А основная масса общества, мы же как бы различаем общество и государство, оно, в общем-то, оставалось еще в 15-16 веке. И вот это вот в самой-то России была пропасть между, ну, как бы образованной частью,
да, аристократии
и аристократии. А там это была просто, ну, невероятная пропасть, которая, в общем-то, и приводила к тому, к чему она приводила именно в империи. Значит, что еще интересно? Значит, из чего состояло общество? Вот как выделяют, да? То есть, вот крестьяне – это шаруа, как мы говорили. Это самое широкое, в общем-то. И еще были, значит, интересные консы. Это отколовшаяся часть рода аула, которая примкнула к другому роду аула. То есть, такие вот люди, которые кочевали еще внутри кочевых родов. Да? И была такая самая маргинализированная часть населения – это байгуши, да? То есть, это нищие. Это вообще... То есть, в общем-то, общество было похоже, но разница была в том, что мы даже не могли до конца учесть их всех, потому что мы не могли их посчитать. Потому что империя – это в том числе и налоги. И вот тут я сейчас расскажу, как империя к этому приступила. Итак, сначала... Были наши эволюции взаимоотношений. Сначала мы с казахами имели дело по линии Министерства иностранных дел, а именно коллегии. То есть мы рассматривали как внешний субъект. Соответственно, в выдачу вот эту даже грамоту Абулхаиру и всем остальным ханам их выдавали как подтверждение того, что они являются внешнеполитическим партнером. Поэтому они присягу приносили на Коране, потому что мы признавали, что это другой мир, иной, да, то есть не православный, в этом смысле исламский. Но мы предложили, и в этом смысле империя настояла на модели передачи власти по наследству. И вот когда этот первый хан младшего Джуза Абулхаир умер, Россия, в общем-то, настаивала, чтобы его сыну Нурали перешла власть. Потому что по традиционному степному наследству там чаще всего власть переходит как? Ну, хан, потом его брат старший, а потом его сын. И это приводит к постоянным вот этим вот конфликтам, потому что часто бывает разница большая, да, у братьев особенно, там 20 лет разницы. Хан может захотеть своего младшего сына сделать наследником, вокруг попереть. Но Россия, в общем-то, к этим правилам... Каким образом? Для России была очень важна символичность этого всего. Поэтому присяга даже проходила на берегу реки Урал. Вот. Потом перенеслось это в Оренбург. То есть, Оренбург стал имперским городом. Это не просто город, который построили для казахов. Ты же бывал в Оренбурге. Да? Ты же видал, что там даже набережная реки Урал сделана как в этом, как Потемкинская лестница. То есть, там видно, как проспекты разбиты. Это такой маленький Петербург в степи. И это специально делалось. Сейчас очень много послушал всяких историй, связанных, ну, дойдем до просветительства, когда школы появлялись. Действительно, Оренбург – это стало такое... Я даже не знаю, с чем его сравнить. Его, наверное, можно сравнить с Владикавказом, если там для осетин. То есть, такой ключевой город, который стал... дал всплеск именно такой даже цивилизационной части. То есть, вот таких городов у нас в России очень мало. Ну, тут, как я говорил, появляется уже фактор новых русских имперских людей, которые, ну, немцев часто представляют. Они вот пишут уже там: «Нравы киргизов непостоянные и грубы», отмечал, значит, первый командир отдельного сибирского корпуса Глазенап. «Народ сей вообще вспыльчив, любит почести, пытлив и легковерен. Они отважны и пылки в междоусобных спорах, но робкие и покорны пред великою силой». То есть, у нас появляется, что очень важно, появляется востоковедение. Вот с проникновением в степь России и появляется то самое востоковедение, которое идет рука об руку с нашей вооруженной силой. Потому что если мы посмотрим, наши ученые, они одновременно... Ну, там все дворяне служили в армии. Ага. Но это было особенно. Потому что вот этот вот восток, который перед нами открылся, это была наша Индия. То есть, Россия в тот момент вступает в... острую уже конкуренцию с империями. Если Новороссия в имперской идеологии – это была наша Америка, то есть, это такие вот... Ну, даже это вот даже не то, что наша Америка, это вот идея взятия Константинополя, которая, ну, и вечная была, да, наша. И вот эти вот края, Крым, это же Херсонес, где крестился. То есть, это вот такие вот исконные земли, которые, значит, Россия восстанавливает. А степь и вот то, что идет дальше, Средняя Азия, это вот такая манящая Индия. которая, в общем-то, идея еще со времен Петра I, когда он там свою тут экспедицию отправил, которая там где-то и потерялась.
Я не совсем экономист, но, как говорят, то есть вся Средняя Азия, Кавказ, она нужна была для того, чтобы организовать рынки сбыта. Во-первых, это естественные границы, именно естественные, потому что через Памир ты из Афганистана как-то это не очень переберешься, особенно в те времена. То есть империя, дошедшая до естественных границ, это хорошо, на нас никто не нападет. Те, кто безобразно себя вели в этих пределах вновь образованных, они приведены к цивилизации, а самое главное, им все время можно что-то продавать. Точно так же, как какая-нибудь Британия без продаж в Индию, в Африку и во все остальное никакой капитализм бы не состоялся.
Верно.
Они были очень сильно нужны.
Торговля была очень нужна. Мы посмотрим по товарообороту сравнение. Эти ярмарки, там обороты были миллиарды рублей.
Да, замечу, что это обоюдная польза, строго обоюдная. Им от этого тоже стало только лучше.
Да, так оно и было. Но тут очень важно, смотри, мы действительно рвались на рынке Средней Азии, потому что там огромное количество потребителей, там густонаселенные. А степь в этом смысле, она выступала транзитным пространством, потому что богатства еще не были разведаны, еще не понимали, что там происходило. Железная дорога же еще не была построена. Поэтому к степи, вот я хочу эту мысль еще раз акцентировать, не было понимания, как относиться. Вот зачем мы идем туда, в Среднюю Азию, понятно. Зачем нам нужно к Китаю выдвинуться, тоже понятно. А что делать со степью, не очень ясно, потому что перед этим был прецедент степи вот в Новороссии. Что произошло в том же Буджаке, который мы разбирали, это между Одессой и Измаилом. Угу. Там же была Ногайская Орда. Когда империя пришла, Ногайская Орда просто ушла. Ну, к туркам, да? Поэтому в степи у нас были разные ситуации. Потом те же черкесы, они тоже ушли с территории. Даже ж было такое понятие, как муджикирство. Это уход с территории, ну, как бы православных на территорию ислама. Всячески, ну, Константинополь и Петербург, они поддерживали такой обмен населением. Ну, стимулировали. Ну, те, чтобы армяне выезжали, наши, чтобы излишние горцы. Но это была все-таки Кавказ, где было прямое соприкосновение с империей Османской. А в Средней Азии такого прямого столкновения не было. И Россия была перед огромным соблазном. Но я просто очень много читал и воспоминаний того времени. Вот. То есть перед глазами виделась Средняя Азия как жемчужина, Малая Индия. То есть, потому что Бухара, Самарканд, ну, Россия всегда Русь знала об этих жемчужинах. Но око видит, да, но зуб не имет. То есть мы никогда не могли пересечь эту степь. Эта степь для нас была океаном, в котором постоянно разбивались наши. То есть мы отправляли туда колумбов, а колумбы тонули и тонули, тонули на протяжении сотен лет. И вот тут вот империя наконец-то набралась, ну, сил, чтобы рвануть через этот океан. Вот уже рвануло, и встал вопрос: а что делать с естественными обитателями этого океана? Ну, то есть степными народами, казахами. Вот тут было две очень четкие концепции. Одна концепция, как я говорил, она была как бы российская, но она не была никогда поддержана, ну, ни властью, ни официально. Это то, что делали англичане, американцы. Это индейцы, которых нужно, значит, образовать. А была вторая, как бы более, ну, такая имперская модель. А что с ней делать? Да? Потому что мы не понимали, что делать. И вот тут вот возник вопрос имперского ислама. Тут вот очень интересно. В Оренбурге, это уже при Екатерине II, образуется отдельное оренбургское магометанское духовное собрание. Угу. То есть не из Петербурга управляется это, да, все, не из Казани даже традиционного центра, а именно в Оренбурге, как в имперском центре, делается фактически, ну, это похоже как синод. То есть это из церковной организации сделали имперский инструмент. Почему? Потому что наша, ну, империя очень боялась влияния на казахов, ислама, как раз, который идет из Средней Азии, ну, вот это называется такого арабского толка, ну, откуда они и получили. И поэтому Россия как бы предлагает свою модель своего ислама, который не, как бы, не конфликтует, который ориентирован в этом смысле на эти кипчакские народы. И роль, то, о чем я говорил, татарских переводчиков становится очень ключевой. Потому что татарский язык – это язык уже кодифицированный, который, в общем-то, все кипчакские народы понимали, к которым относились казахи. Второе технология с помощью...
Я бы, с твоего позволения, и, по всей видимости, еще подготовка кадров.
Конечно. Была. Вот, образование.
То есть, свое духовенство надо выращивать самим.
И чиновников.
Да. Духовенство? Не в Саудовскую Аравию отправлять, и не в Каирский университет, а выращивать
самим. Да. Но по каким технологиям? И в этом смысле мы взяли казанские технологии. Петербурге, но посадили их уже в Оренбурге. Да, и да. Вот когда я жил, работал в Оренбурге, у меня очень интересные там были беседы на всяких круглых столах, как раз вот с, не хочу неправильно назвать должность, ну, как бы вот как главный мусульманин, да, ну, вот объединение. Очень интересный взгляд оренбургский на политику, на ситуацию, вообще на как культуры. То есть в Оренбурге до сих пор, там есть, например, отличный театр же татарской драмы, очень популярный. То есть вот там вот это вот сожительство русской и кипчакских культур, казахской и татарской, это основа города. Это очень интересно. Я всем советую побывать в Оренбурге с этой точки зрения. Образование, следующая имперская технология. Значит, вот о чем писал в 23-м, значит, российский министр иностранных дел Нессельроде. Оренбургскому губернатору Эссену. Как мы видим, тот немцы. Да? Значит, старшины Киргизской Орды, мы помним, так казахов называли, да. Да, выводимые на ханское достоинство, должны быть приготовлены к успешному исполнению обязанностей. Этих старшин 5 молодых султанов с отличнейшими умственными способностями, ближайших потомков Абу-Хаировых, следовало пригласить переехать из кочевий на линию и посвятить себя на несколько лет изучению необходимых для них сведений. Таким образом, в 1825 году было открыто Неплюевское училище по имени первого оренбургского губернатора Неплюева. Из 100 казенных вакансий, в нем было азиатское отделение, так называемый азиатский эскадрон, вот из 100 казенных вакансий 50 предназначалось для детей казахских султанов, биев и старшин. То есть, империя начала вкладывать в эту элиту, но, в общем-то, создавая образовательные и духовные центры в Оренбурге. Но встал вопрос, а как же с этим пространством работать? И вот тут вот возникло очень интересные две модели. Тут надо их очень запомнить, что будет модель у нас оренбургское управление степи и омское. И они кардинально различались. Вот с этой частью первой подготовительной у меня, в общем-то, все. Угу. Готов двигаться дальше.
Давай.
Двигаемся. Значит, оренбургская модель. Я напомню, что Оренбург, имперский город, который возник рядом с городом Уральском, который был, ну, как бы столицей казачества Уральского, которое было крайне бунтовское, бунташное, и, в общем-то, из-за участия в восстании Пугачева его даже, в общем-то, практически расформировали. То есть сначала в Оренбурге было опробовано управление казаками, которое потом употребили на казахов. Значит, была создана та самая пограничная комиссия, которая, как я говорил, подчинялась азиатскому департаменту МИДа. Угу. То есть, получается, что в Оренбурге сидело подразделение фактически МИДа. И, значит, представлены были три палаты. То есть, казенные расходы деньгами, гражданских имуществ, гражданский и уголовный суд. То есть, вот в чем были интересы. То есть, деньги, что принадлежит России, и рассудить. Больше интересов не было. Кочевий казахов разделили на три части. Разделили на западную, центральную и восточную. И во главе каждой из этих... Это не джузы. Это вот мы тех казаков, с которыми мы соприкасались. Да. Мы разделили запад, центр, восток. И во главе каждой этой части стал султан-правитель. Вот с ним мы уже начали иметь отношения. Значит, за султанами закрепили полицейскую и исполнительную функции. Значит, ну что очень чем уникальна вот эта вот оренбургская модель. Каждая часть, она делилась на дистанции. Это как вот принцип казачий. Дистаночная форма организации. И там же стояла система крепостей. И вот каждая разделенная на дистанции, это же как бы они кочуют. И вот на каждой дистанции был уже дистаночный начальник и аульный правитель. То есть, получается, что степь разделили... Еще на вот такие вот, где, в общем-то, было определено в том числе, ну, не то чтобы кочевание, но хоть какой-то порядок передвижения вот этих вот кочевников. Эта модель была полностью заимствована у казаков оренбургского казачьего войска. И на тот момент разделили между, в общем-то, земли, чтобы казаки с казахами, ну, не то чтобы не соприкасались, но у них не было никаких особых...
Претензии друг к другу.
Претензии друг к другу, да. Ну, у казахов были претензии, что их вытеснили от 10-километровой зоны вокруг Урала. Это вылезет нам во время гражданской войны, но мы до этого доберемся. Конечно же, привилегия была у казаков, потому что, ну, как бы, казахи были инородцы. А вот вторая модель была более интересная. Это была сибирская модель. Автором, значит, был никто иной, как великий реформатор товарищ Спиранский. Угу. Да, которого тогда он же попал немножко в немилость. Его отправили сибирским губернатором. Вот, а Сибирь же тогда это было все. И Спиранский, будучи настоящим ученым, он сам неоднократно ездил в кочевье казахов, изучал, как они живут, понимал быт. И он предложил, а это получается, что ну, вот Сибирь, она ну, больше соприкасалась уже со средним джузом. То есть, вот Оренбург – это младший джуз, а это уже средний джуз. И Спиранский предложил следующую модель, что будет округ. В округе будет волость и будет аул. То есть, это система уже максимально адаптированная под имперскую систему. Но у нас просто же село, да, которое на одном месте. Аул, он все-таки кочующий. Поэтому там не губернии, а округа. Они очень условные, но тем не менее. И высший уровень управления – это такая интересная демократическая модель, похожая на политбюро, если можно сказать. То есть, это окружной приказ. И в окружной приказ состоит из 5 человек. Это султан-правитель, почетный киргиз и 2 российских чиновника. То есть, в общем-то, на уровне управления в сибирской модели сразу делалось ну, сращение. Потому что на оренбургской типа живите сами. Вот вам модель, вы организовались, вот на вас свесилась полицейская функция. И занимайтесь сами, чем хотите. Да? А тут ну, более глубокая модель. То есть, тут создаются органы управления, где сразу присутствует и казахская уже управленческая элита, и российская. И как мы увидим, что, в общем-то, как раз вот эта модель на базе сибирской, то есть, вот, которая была применена к среднему жузу, там были ну, более бурный рост, в том числе и городов, и казахского населения. И основные, кстати, просветители вышли оттуда, вот больше из тех. Мы сейчас до них дойдем. Это и Абай, и Алтынсарин, и как раз Чекан Валиханов. То есть, они как раз вот очень интересно, что из этого произошло. То есть, как мне показалось, что вот эта вот модель, вот, которая была отражена в уставе о сибирских киргизах, она, в общем-то, стала больше той моделью, которая потом стала советская. То есть, там вот эта вот модель представительской демократии, представительского народовластия, когда хоть как-то включают и получают обратную связь. Вот, значит, но возникла проблема в этой себе, так как модель была сложноступенчатая, да, многоступенчатая, то возникла проблема в Сибири – дефицит чингизидов.
Вот. Недостаточное количество.
Не хватает. Вот их реально не хватает. И вот генерал-губернатор Западной Сибири Гасфорд, который выпустил в свет, в том числе и Чекана Валиханова, то есть, он такой очень был прогрессивный в свое время, он как раз и поставил вопрос, что, типа, дорогие друзья, давайте мы немножко все-таки и не только чингизидов будем допускать в султан. И в этом смысле произошел парадокс, что для среднего жуза, для сибирских киргизов демократизация в плане выборов была проведена намного раньше, чем для всех остальной Российской империи. Это точно же как с поляками. То есть, у поляков ни у кого еще конституции нет, а у поляков она уже есть. Да? И здесь то же самое. До всех выборов, когда там, ну, только в Госдуму после 1905 года начнут хоть кого-то выбирать. А у казахов уже демократия, причем империя гарантированная. Парадокс. Парадокс. Причем и открыли проход для недворян. Интересно. Ну, это мне, значит, очень как бы. Поэтому, где сохранилась оренбургская модель управления, там сохранялся острый конфликт, в том числе и с казачеством. Потому что эта модель, она все-таки в интересах была казачества. А вот модель, предложенная для Сибири, это была, в общем-то, более интеграционная модель, которая, как мне кажется, она дала больший, в общем-то, эффект. Конечно же, все не происходило так просто. Что вот империя, она катилась, значит, всех образовывала. Конечно же, были восстания. Их было, как я говорил, очень много. Среди них очень сильно выделяется восстание, которое, в общем-то, мифологизировано. Восстание Кенесары Касымова хана. По одной из версий, его голова до сих пор где-то у нас здесь, в Петербурге. Даже можно новости посмотреть. Старые пару лет назад там казахские официальные власти запрашивали: верните нам голову нашего хана.
У меня есть известный пример. Как-то нас повели на службе в музей ленинградской милиции. Я никогда не бывал. У нас там это ДК Дзержинского там в нем. И внезапно, по ходу осмотра экспозиции, был у нас такой известный негодяй Ленька Пантелеев. Ленька Пантелеев, он бывший чекист, не все в курсе, да. Ну и при этом дурак, естественно, потому что когда он кого-то грабил, он везде разбрасывал визитные карточки, что это я, Ленька Пантелеев. Ну и вся братва, глядя на идиота, тоже начала разбрасывать карточки, что они тоже
это Ленька Пантелеев.
Да, и Ленька Пантелеев, в общем, получилось, что он ураганил по всему Питеру, народ в напряжении был, и потом его, ну, чисто случайно грохнули, ну как это зачастую бывает. Его на Охте положили в гробу, и он там не то неделю, не то две, не то три лежал. Все желающие могут пойти посмотреть, что Леньку пристрелили. И это гроза садов и огородов больше никакой опасности не представляет. А потом ему отрезали башку, положили в банку с формалином, и эта банка, приготовься, до 1985 года, так в музее сказали, была в экспозиции. Вот башка Леньки Пантелеева. В 1985 году ее отдали в кунсткамеру, и она где-то там теперь.
Хранится.
У нас есть хорошие традиции.
Да, как оказывается, Петербург славится.
Город контрастов. Да?
Славится расчлененочкой, да? И это еще очень интересная история с восстанием Кенесары. Это еще и точка конфликта. Ну, как для тех, кто слишком политизирован, конфликта между казахами и киргизами. Потому что, как считается, что, в общем-то, это в этот момент киргизский манап, не помню его имя, значит, он и убил этого Кенесары, и в знак лояльности отправил голову в Петербург. Да, это было восстание, оно самое яркое, их было очень много, но это просто восстание, которое собрало там, ну, называют противоречивые, от 6 до 20 тысяч сабель, да, это много для степи.
Много, конечно.
Но, опять-таки, если сравнивать с восстанием Пугачева, которое было плюс-минус, ну, Пугачев-то 1773 год или 75-й, да, ну, вот, а Кенесары это 1838. Ну, два поколения.
Да.
Ну, у Пугачева все-таки было там 120 тысяч на пике, да, то есть 6 раз больше. Для империи, то есть это, конечно же, для степи восстание большое, но для империи, конечно же, оно было незначительное. Ну, в общем-то, два раза император, это как раз царствование Николая I, два раза предлагалась амнистия в 841 и 844 году. Значит, но требования были со стороны Кенесары. Это уничтожить укрепление в Актау. Это, ну, то есть, вот фактически требования были вот те самые пограничные линии. Ну, понятно, что никто в империи на это не пойдет. Да?
Да.
Ну, вот в принципе не пойдет. Восстание было длинным, оно было выматывающим. Вот с 1938 по 1944 год. Особо, ну, если против Пугачева, потом-то, в общем-то, и Суворова подключили. Ну, то есть поняли, что восстание оно разгорелось.
Очень серьезно.
Очень серьезно. Там вообще вопрос стоял о сохранении, в том числе, власти. Но там же все просто было еще замешано идеологически, что вопрос престолонаследия, немцы на троне. И вот это все. В Казахстане, ну, другое было. И, а учитывая специфику этого степного общества, ну, не особо его и поддерживали. А под... Ну, то есть, потому что кому-то не до этого было.
Ну, это ж, если, я не знаю, там совсем примитивно смотреть, это же не государство в том смысле, как привыкли мы. То есть, армия – это что? Это в первую очередь снабжение. То есть, ее надо кормить, ее надо куда-то поселить. Она где-то жить должна, готовиться, иметь боеприпасы и прочее, и прочее. Собраться в шайку и совершить какой-то набег – это одно. А долго воевать не... вот при такой организации общества, наверное, просто невозможно.
Ну, поэтому
безобразничать это... можно, да.
Это была степная, в общем-то. Да. Поэтому империя это приносила, ну, неудобство массу. Но это не было такой сверхугрозой, как Пугачева, когда захватывали целые города и прекращали сообщение с Сибирью. То есть, это были угрозы локального масштаба.
Немедленно вспоминается небезызвестный гражданин Гай Юлий Цезарь, у которого Гальская война, где там подробное описание тогдашних немцев, какие они здоровые, какие они закаленные, ходят в меховых трусах зимой, купаются в Рейне зимой, бегают за лошадью, держась за гриву, и вообще чудовища какие-то просто. А мы вот маленькие, кучерявые, черненькие, да, чернявенькие такие, зато у нас дисциплина, и никакой немец против этого не устоит. Так и оказалось, в общем-то.
Да, в общем-то, так оно и есть. Очень интересно в этом смысле. Я, ну, мне хотел сравнить, а в чем же это, ну, специфика была восстания? А вот как себя повели казахские ханы, когда было восстание Пугачева? Интересно же, да?
Конечно. Да.
Вот. Отправлял он атамана Толкачева к казахским ханам Нурали хану и Дусалы хану с призывом присоединиться к армии. Но хан решил выждать события. То есть, и, в общем-то, отправил заверение в верности и готовности поддержать и Пугачеву, и Екатерине II.
Правильно. У вас своя свадьба, у нас. Вот,
да, да.
Восток – дело тонкое.
И в этом смысле к восстанию Кенесары те же казаки отнеслись точно так же, как казахи отнеслись к восстанию казаков.
Да, да.
Там были свои свадьбы. В этом смысле башкир был больше, они участвовали в этих восстаниях. Значит, сейчас, ну и то, что я рассказывал про киргизов, что, то есть он был оттеснен туда в Семеречье, оказался в одном из ущелий, вступил в переговоры с одним из манапов. Угу. Мы помним, там мелкие не ханы, а манапы, мелкие правители у киргизов. И манап решил, что ему лучшие отношения хорошие с Петербургом, и надо, в общем-то, заканчивать все вот эти вот кипиши в степи.
Угу.
Вокруг этого есть такой момент напряжения. Просто нужно это запомнить. Именно между политизированной частью казахского и киргизского народа. Значит, с 1991 года, конечно, восстание Кенесары Касымова политизировали. То есть, из него сделали сопротивление национальное. То есть, ну, в общем-то, из него сделали непонятно чего. Хотя, с моей точки зрения, из того, что вот я понял, изучая, это был вопрос борьбы за привилегии. То, о чем я говорил. Что казахские чингизиды были крайне оскорблены, что по отношению к кавказским элитам, поволжским элитам было автоматическое зачисление. А в данном случае автоматического признания не было.
Дворянами не признали, это, конечно, обидно. Да.
Поэтому так, как оно есть. Но мы запомнить это должны. Вот этот ключевой фактор. Угу. С этой частью я закончил. Перехожу к части политэкономия империи. Двигаемся дальше?
Конечно.
Отлично. Значит, предлагаю взглянуть, как всегда, именно политэкономически, чтобы понять, как развивались процессы. Значит, в 16-17 веках вся торговля с кочевниками находилась под строгим контролем государственных властей и проводилась в определенном месте возле Москвы или в нескольких крупных городах. Это даже называлось ордобазарная станица. То есть, это вот когда привозят именно лошадей. То есть, лошади для России, для Москвы, для будущего. Это стратегически. То есть, вот нужно это просто себе зафиксировать. И никто, кроме степняков, нам такого количества лошадей дать не мог до тех пор, пока мы там, ну, вот, Кубань, Украина, ну, вот пока 18-19 век, когда степи не стали уже частью своей империи. Давайте это запомним. Значит, какая мотивация империи? Вот очень интересную нашел цитату. Это посол казахскому хану Нуралы откровенно заявляет, прямая речь. Яицкая степь для вас так, как сухопутное море с портами. Во-первых, большой порт Оренбург, а потом Яицкий городок. И вся Яицкая до Гурьева городка, так же, как и Астрахань. И во всех местах вы можете производить торги и получать немалую прибыль. То есть, наши изначально рассматривали это как сухопутное море с портами, где они основывают новые порты. И казахам именно так объяснялись. Значит, но было несколько табу политэкономических. Россия придерживалась, в общем-то, негласного запрета на продажу огнестрельного оружия нехристианским подданным и соседям. Вот прямого распространения. С неохотой вооружали калмыков, но в ответ, значит, Османская империя всячески их вооружала. И это была вот такая вот у нас очень интересная игра. То есть, мы лояльных ханов вооружаем, а нелояльные получают из Турции. Угу. Вот. И наоборот. И третья точка, которую могли получать откуда огнестрельное оружие, это Бухара и Хива. Почему, в общем-то, так важен был этот, ну, эти регионы? Не так много мест, откуда можно было. Значит, до 1745 года, просто чтобы мы зафиксировали себе, системной торговли вообще не было. Потому что это были постоянные противостояния. Мы торговать начали только с 1750-х годов. Uh-huh. Не было у нас фактически, значит, что очень важно в политэкономии. Казахские товары перерабатывались в Оренбурге или максимум в Самаре. А дальше уже шли продукты переработки. Это в первую очередь шерстяные ткани и сало. Основной товар это, ну, не считая лошадей, овцы и козы. То есть, Оренбург и Самара становятся еще и местами переработки.
Угу.
И, ну, как бы это тоже очень важно. Но товарообмен происходил не с помощью традиционного товарооборота, а, в общем-то, о ярмарках. Очень хорошая есть подборка казахстанского политолога Марата Шибутова. Ну, как бы он сделал хорошую подборку 7 интересных фактов о ярмарках в Казахстане. Ну, такие выдержки. Угу. Ну, вот, я, ну, вот там есть перевод, то есть сложно понять, сколько это в рублях. Да? Но вот если мы возьмем Миновническая в Оренбурге, самая крупная ярмарка, которая происходила, она проходила с 1 сентября по 1 ноября, там наторговывали на 14 миллионов рублей. Я перевел каким образом? Что в конце 19-го, начале 20 века в месяц зарплата была около 10 рублей, а обед в дешевом трактире около 10 копеек. В общем, если так вот я посчитал, 10 рублей это там 50 тысяч рублей, ну, если брать там зарплата там, средняя какая-то, да, это где-то под 70 миллиардов.
Ого.
Наторговывали в Оренбурге.
Серьезно.
Вот. В Акмолинске, ныне Нур-Султан Астана, на 15 миллиардов нынешних рублей, на 3 миллиона наторговывали. То есть, на самом деле товарооборот шел значительный и огромный. То есть, речь шла о сотнях тысяч голов скота в первую очередь. И как об этом пишут тоже историки казахстанские, что если бы ну, не спрос российский, то девать это товары было некуда. Потому что на юге, угу, в Средней Азии, они уже не, ну, не настолько востребованы. Столько товаров могла поглотить только, в общем-то, северная. Значит, какие товары в основном оборачивали? Ну, скот, шерсть, кожа, мех, значит, конский волос. Покупали, понятно, ткани, чай, крупы, зерно, муку. То есть, деревянные изделия, утварь. То есть, то, что у нас как раз было выражено два основных пути. Это из Средней Азии в Оренбург. Угу. То, куда потом и построится железнодорожная ветка Оренбург-Ташкент. И второй главный ну, торговый путь – это из Средней Азии в Сибирь через Семипалатинск, который сейчас называется Семей. Это потом станет Туркестанской Сибирской магистралью. То есть, в общем-то, но бурный рост ярмарок привел к тому, что среди казахов, которые у нас степняки-кочевники и скотоводы, в общем-то, начали активно развиваться торговые сословия. Народ начал богатеть, в том числе и казах. И даже появились такое понятие, как саудегеры – это купцы-оптовики, и алыпсатары – это купцы-камивояжеры, которые по розничной торговле, в общем-то, катались. Значит, но до первой половины 19 века у нас преимущественно была миновая ярмарка. Причем интересно, да, годовалый баран был, угу, сек он назывался. То есть, вот это единица была. Годовалый баран. Двухгодовалый баран кунан стоил как полтора сека. А трехгодовалый баран дунен равен двум секам. То есть, все в баранах, короче, измерялось. Значит, только казахи младшего жуза продавали не меньше миллиона голов скота ежегодно.
Я замечу, многим станет смешно. Что там, бараны какие-то, еще чего-то там, как это прикольно. На всякий случай, в Древнем Риме было ровно то же самое. Если я правильно помню, то у них деньги тоже, название денег, пекуния, по-моему, как-то так, тоже происходит от скота. То есть, это самое понятное для земледельца единица. Вот эта корова, вот там
ну, лошадь, конечно, вот нужно баран. Пощупать.
Да, а вот у них, если в степи эти бараны растут в промышленных количествах, это же прекрасно. Ну и, соответственно, да. Это как сейчас на рынок. Помнишь, там крики, что каждый крестьянин должен иметь право приехать на рынок, там взять прилавочек, а его туда не пускают. А зачем тебя туда пускать, если есть оптовики, которые ездят по селам, покупают? Справедливо ли? Это другой вопрос. И автолавки, которые везут тебе промышленные товары в твою деревню. Вот все сразу в наличии. И в результате. Не побоимся такого сказать, все пухнет от бабла, просто пухнет уровень жизни выше и выше, круто, круто.
Получалось что? Что города были в, ну, как бы на территории империи, но вот эти вот казахские уже новые элиты, которые стремительно богатели, они, естественно, куда стремились? В эти города. И вот тут у нас просматривается зарождение ну, вот этого нового феномена вот тех самых русских казахов. До которых мы вот сейчас мы уже к ним приближаемся. У меня есть одно очень интересное ответвление. Я в ходе подготовки нашел очень интересную статью про формирование железнодорожной концепции Сибири и Туркестана в конце 19-го, начале 20 века. Научную. Это как раз было очень интересно. Мне было интересно, а как же вот родилась эта идея о том, что вот степь, мы ее должны... Ну, ЖД тогда момент. Это же главная технология 19 века. Ну, Америка вся... Ну, Ну, вот это была основа всего. Всем рекомендую к нам на Фонтанке. Да, у нас же институт первый в империи, который как раз Лишт, да. Да. Там, в общем-то, все об этом. Все генералы, там вот где фамилии выдающихся преподавателей, основателей, обратите внимание, все инженеры, которые железнодорожные, все генералы, все люди военные, ну, и как? Эта основа была вообще, ну, элита, белая кость имперской армии, это именно железнодорожники вот в 19 веке. Как, наверное, сейчас космические войска, то есть передовейшие технологии своего времени.
Я думаю, РЖД поглавнее, чем космические войска.
Нет, в плане новых технологий. Нет, ну, поглавнее, это да. Я в плане новых технологий.
Не просто так Анна Каренина прыгнула под паровоз, потому что это было высокотехнологичное изделие. Если сейчас сравнивать, то она прыгнула в дюзы ракеты энергии, да, покончив с собой.
Точно, да. Вообще, да. С такой точки зрения надо запомнить этот.
Это не просто так, да. Джон Александрович, привет.
Еще в 1880 году профессора Санкт-Петербургского университета Рихт Гофен и Гоштейгер представили проект о проведении линии Тюмень, Ишим, Омск, Павлодар, Семипалатинск.
Одни немцы.
Вот. Причем Семипалатинский голова ходатайствовал о соединении Семипалатинска с Верным и Томском. То есть, как раз соединить... Ага. Север с югом. А вот купцы Барнаула...
Верный – это Алма-Ата.
Верный, да. – это Алма-Ата. В 1899 году купцы Барнаула подали в комитет Сибирской железной дороги прошение о проведении железной дороги от Барнаула через Семипалатинск, Верный, Чимкент и до Ташкента. Угу. То есть, запрос уже шел в том числе и от богатых людей, что мы готовы вкладывать, делайте. Но Витте эти все ходатайства отклонил, но по какому принципу? Впредь до доведения железной дороги до Владивостока и Порт-Артура, так как для госказначейства постройских дорог в столь громадных размерах представляет совершенно непосильной. То есть, денег не было для того, что... То есть, не то, что в проекте отказали, но начинают появляться очень интересные...
Ну, там же массово, как ты понимаешь, во-первых, нет денег, а во-вторых... Тупо нет людей.
Ну, конечно.
То есть, все эти сказки, как там проклятый ГУЛАГ и всякое такое, рабский труд. Ну, когда Транссибирскую магистраль строили, там, если правильно тут помню, 50 тысяч уголовников с Сахалина вывезли для того, чтобы они строили. Там никто не живет, там нет людей вообще. Задача крайне непростая. При наших просторах и деньги надо, и люди нужны, и немцы, которые всем этим руководят.
Придумают. Поэтому, значит, обсуждались два проекта магистральных линий, то есть Оренбург-Ташкент, Александр Гай, Хива и Чарджу. То есть вопрос шел о том, как соединяться, потому что одновременно еще обнаружили нефтяные промыслы возле Гурьева. Вот как раз их вот как раз обнаружили. То есть вопрос, значит, до 1902 года не стоял, но... В 1902 году в Министерство финансов Российской империи обратился член английского парламента, угу, с предложением образовать акционерное общество для постройки и эксплуатации железной дороги от Ташкента до Поломожной или Тайги, то есть до Сибири. Угу. Но ему отказали, вот, потому что сказали, что он не удовлетворяет требованиям, но на самом деле очень опасались, потому что вопрос Индии. И да, отдать, да, конечно, да, же, британцам...
Опасно.
Но буквально через годик появились новые ходоки с представителями лондонского банкирского дома Морган и Джем Брандт. И тоже предложили вложить деньги в соединение Сибири и Туркестана. Значит, но Витте тоже отказал, что мы сейчас этим заниматься не будем. Но, как указывают, что это был вопрос стратегический. То есть, своих как бы не готовы были вкладывать, а англичане уже... Но лоббизм продолжается. Поступают требования, что проводите железную дорогу уже от ярмарочного комитета Нижнего Новгорода.
Ну, правильно.
От Омского купечества. То есть, уже все давят. Строите, 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 строите. Значит, и, значит, в 1905 году уже наши тоже предложились и предоставили при этом... Там, ну, есть фамилии, без разницы. Что предоставили сертификат одного из лондонских кредитных учреждений на предмет финансового обеспечения. То есть, лондонский капитал так хотел зайти в эту железную дорогу, что аж просто кушать не мог, как хотел,
ну,
туда
попасть. Ну, деньги же. Да, деньги, политика.
Конечно.
Все в куче.
Империя наша, как всегда, долго думала. Значит, причем были и противники, которые говорили, что, значит, зачем нам везти из Туркестана, значит, шерсть и все остальное, то, что мы можем получить из Крыма, и Астрахани, и Кавказа. Но тут происходит бум хлопководства как раз перед революцией. И, наконец-то, в 1909-1910 году на заседании комиссии о новых железных дорогах было решено начать сооружение параллельной дороги через Уральск. Это вот есть две ветки, Транссибовская, которая проходит вся через территорию России, а есть, ну, как бы, ветка, которая цепляет маленький кусочек Казахстана. Вот ты как бы, даже когда есть такие поезда, которые сейчас, по-моему, уже отменили, которые внутрироссийские, а раньше вот даже я ездил на поезде Харьков-Владивосток, и вот он цеплял чуть-чуть кусочек вот Казахстана. В общем, накануне войны, значит, устав акционерного общества Южно-Сибирской дороги был подписан 20 июля 1914 года. То есть, накануне самого-самого-самого, к сожалению, ну, в общем, 13 января 2016 года по решению Департамента Госсовета срок образования общества Южно-Сибирской дороги был отдален не позднее одного года, считая со дня ратификации мирного договора между Россией и воюющей с ними державами. То есть, железный Туркестан все равно была бы построена, как и советская, то есть, Оренбург-Ташкент империя успела прорубить железную дорогу, вопрос, то есть, соединение Сибири с Южным Казахстаном, то, что потом стало Туркестанской железной дорогой, в общем-то, это задел еще дореволюционный, который, скорее всего, был бы построен, ну, вопрос войны. Ну, мы не будем уже в альтернативной версии обсуждать, что было бы. Но, в принципе, готовность этого была, и капитал уже нашли. Вот. Вот вкратце политэкономический обзор интересов империи, нашего соприкосновения интересов и, в общем-то, того, как это было до конца 19 века. Все ли с этим понятно, двигаемся ли дальше?
Так точно.
Все отлично. Теперь я хотел вам рассказать о... У меня эта часть называется «Империя и казахская культура. Великие русские казахи». Вот. Потому что те люди, которые появились в ходе вот этих вот преобразований, это уже, ну, великие деятели уже нашей общей культуры. И кто бы там ни пытался отделить, это, ну, вредит в первую очередь самим себе, потому что разделять этих людей просто невозможно, и мы этого ни в коем случае не будем. Значит, как я говорил, открытие вот этих вот учебных заведений, в первую очередь для подготовки правящих элит уже для степи, они, в общем-то, проходили многоуровневые. То есть, с одной стороны, их обучали тому, что нужно, ну, то есть, это в том числе и, там, и ислам, ну, то есть, духовное образование, и языковое образование, а параллельно еще и русское образование, потому что многие становились в том числе и офицерами. Вот очень интересный, например, правнук хана Абулхаира Таукин, который до 1994 года прожил. Значит, после окончания училища того самого Неплюевского он был выпускник первой, состоящей из группы 5 человек, выпускник этого Неплюевского училища. Значит, был старшим султаном западной части Орды, стал полковником и более уже русской армии, и более 30 лет. Значит,
безупречной службы.
Безупречной службы. При этом он поддерживал тесные связи с Казанским музеем древности и этнографии, был в постоянной переписке с экономическим обществом, сотрудничал с русским географическим обществом. То есть, и наука, и гражданская деятельность. То есть, в общем-то, это человек, ну, как наши Крузенштерны. Ну, вот человек абсолютно такого формата, правнук Абулхаира. Вот точно такой же, значит, похожий Бабаджанов, это сын Кажа. То есть, ну, белой кости, да? Значит, он уже написал, ну, на русском языке уже авторы, значит, про историю распространения суфизма в Западном Казахстане. Он уже был в 1861 году, это только отменяется крепостное право у нас, а казах становится член-сотрудник Русского географического общества и действительно член ее Оренбургского отделения. Еще один тоже очень интересный человек – это Букеев. Вообще очень интересное явление – Букеевская Орда. Это вот мы же помним, что, ну, жузы находились южнее реки Урал, место Кочевка. А вот один из родов, как раз, ну, Букей, да, хан, он обратился с просьбой перекочевать внутрь линий. То есть, не вот а за линией. Это вот потомки Букеевской Орды. Это казахи, которые живут у нас в Астраханской области. А у нас их там около больше 10%, я хочу напомнить. Огромное количество казахов именно в Астраханской области. И вот Букеевская Орда – это те, кто перекочевали внутрь, то есть вот ближе вот сюда, вот к Астрахани. Им были выделены места. И вот, например, Букеев, он был ханом Орды, Жангирхан. То есть он сам отправлял своих людей в это Неплюйское училище, финансировал в том числе дополнительные средства. И уже в 1641 году открывает первую русско-казахскую школу.
Молодец какой.
Ничего не мешает быть ханом, как бы. Да. Вот, с астраханской пропиской. Вот. Но теперь мы подобрались к трем главным, в общем-то, личностям вот тех самых великих казахов-просветителей, без которых, ну, вот, я их называю там, великих казахов русской культуры, как мировой культуры. А? То есть, давайте запомним эти имена. То есть, это Ибрай Алтынсарин. Ибрай – это Ибрагим. Ну, если так, Ибрагим. Он же Авраам.
Если так. Абрам.
Абрам. Он же Абрам, да. Это, значит, Чакан Валиханов, и это Абай, то есть это великий поэт. То есть Алтынсарин – это великий просветитель. Он точно так же является выпускником Оренбургского училища, получил блестящее образование. То есть он, получается, если я не ошибаюсь, воспитан был Аташкой, то есть дедом, который был бием, то есть судьей. И дед его изначально двигал в этом направлении. Он получил блестящее образование. Фактически, это автор современного казахского языка. Значит, он, значит, создал казахскую хрестоматию. Вот. Если не ошибаюсь, что это такое? На базе ушинского. Ну, это основа всего. Существо такое существительное. Что такое...
То есть, вот... Грамматику, наверное.
Нет, ну, в хрестоматии в широком. Там и картинки, и объяснения. Это вообще, ну, даже как букварь что-то. Как это назвать? Это... Там же надо было не только детей обучать, а еще и взрослых. То есть, там сложная стояла задача. Поэтому Алтынсарин сделал что? Он сделал систему преподавания русского языка для степняков, для казахов. Это отдельный у него набор труд. Второй труд – это он адаптировал казахскую фонетику под кириллическую графику, то есть фактически создал тот алфавит.
Да, да.
И третье, что самое важное, он разработал фактически методику преподавания. Ну, я просто по образованию филолог, я знаю, что недостаточно знать язык, нужна еще методика учения языку, только тогда это имеет смысл. И вот он фактически разработал методику обучение вот этому новому языку, который он как бы на графику. Потому что и разговор был преимущественно, ну речь была.
Да.
А язык были остатки арабской письменности, которая в первую очередь была связана с духовной частью, ну, то есть сунной, либо судебной, то есть узкая. А тут образование в широком смысле этого слова, он же уже переводит Толстого, Крылова, он массовыми переводами занимается. Он открыл 14 школ. Он переезжает к Кустанаю, ну, это от Челябинска вообще недалеко, ну, совсем рядышком. Значит, образовывает первую школу, потом получает разрешение строить еще школу. Он был богатым человеком, то есть он в том числе и вкладывал, что очень важно. Значит, потом в городе Тургай, куда он переехал работать учителем русского языка, он массово образовывает вот этот вот принцип русско-казахских школ. То есть это его была именно идея, что учить нужно вместе, не как иностранный язык,
да,
а в общем-то в такой вот. Прожил всего 47 лет. Вот. Есть музей, не был там в Кустанае. До Кустаная я так и не доехал. Но, в общем-то, Алтынсарин – это что-то, я не знаю, как нашему Ломоносов. Но это, в первую очередь, просветитель. То есть, это вот величайшая фигура.
Я повторюсь, что во время службы Советской Армии все казахи, с которыми довелось пересекаться, они по-русски говорили точно так же, как мы. Вообще там никакой разницы абсолютно нет. Видимо, заслуга.
Спасибо товарищу Алтынсарину. Да, действительно. Я просто как человек, который... Ну, я не очень хорошо учился в университете, потому что я со второго курса много работал, честно тебе скажу. Но некоторые вещи, которые меня живо интересовали, я ими живо интересовался. Например, меня интересовало, как создавались вот эти вот языки советских республик. И в том числе в нашей среде ходили очень смешные байки. Это когда студенты-филологи в 80-х уже годах обнаружили, что у каких-то, значит, народов дальних, ну, допустим, Крайнего Севера, присутствуют авраамические сюжеты в народном фольклоре. Знаешь эту историю, нет?
Нет.
И? Вот. В шорох в научном мире. Откуда? Это, ну, совсем другая, никакого отношения не имеет к средиземноморской культуре. Откуда, откуда, откуда? Чуть ли не научное открытие. А что оказалось? Что когда в 30-е годы студентов-филологов отпирались собирать фольклор тем малым народам, то какой-то студент-филолог, который был евреем, он не собирал фольклора. Он
сам
просто
писал.
Переписал свои сказки, которые ему рассказывала бабушка, добавив туда имена местных народов.
Абрама и Моисея заменил.
Да.
Молодец.
Да. Молодец. Это вот такая вот байка. Вот одна из многих. Вот. Но на самом деле этому были, если серьезно, потрачены огромные вообще труды для того, чтобы адаптировать национальную культуру.
Мало того, там же всем постоянно еще собирали некий народный эпос.
Конечно.
Точно так же, как финнам в нашей Карелии насобирали Калевалу. Они почему-то считают, что она финская, хотя она карельская, если я правильно помню. Ну, так и всем остальным, да, собирали все народные сказки, и зато составляли все опусы, Манас там и прочее, да. Полезным делом занимались.
Нет, так это когда мы дойдем до латиницы и казахского языка, это вообще будет отдельная боль, потому что ну, кириллица, ну, вся научная база фактически будет не то чтобы утрачена, она уйдет на дальнюю-дальнюю полку, потому что я не верю, что кто-то будет переводить.
Да, это специально все сделано, да.
Да, ну, ну мы дойдем, до этого дойдем. Да. Мы же не спешим, мы как бы разбираемся. Вторая фигура, про которого, я считаю, надо снимать увлекательнейшие сериалы, это ученый-разведчик, авантюрист, кстати, чингизид, Чокан Валиханов. Вот, не знаю, ты слышал о нем, не слышал?
Фамилию. Ну, в смысле,
только
имя, фамилию знаю, да.
Вот. Он интересно. Это представитель, это человек, с которого, в общем-то, началось наше востоковение во многом. Это человек, который для нас открыл то, что называется Восточный Туркестан, а именно Кашгар, который был закрыт, куда вообще европейцев не пускали. Очень интересно, что он представитель, ну вот большинство вот этой новой элиты воспитывалось в Неплюевском училище, то есть в Оренбурге. Угу. А вот Чокан Валиханов, это как раз вот он из среднего ЖУЗа, то есть он по вот этой вот системе в Омске. То есть он уже заканчивает Омский кадетский корпус. Значит, очень интересно, что в Омске. Он знакомится позже, он знакомится в Семипалатинске с Достоевским, который на тот момент...
Срок мотал.
Конечно, конечно.
Федор
Михайлович. Очень интересно, что они подружились, потому что, ну как, моя научная специализация, если так говорить, я потом перестал заниматься, это творчество Достоевского. То есть у меня диплом, курсовые, еще работы. То есть я его прочитал весь всего, как, ну вот, как бы, кроме всех писем, да, то есть я глубоко знаком, я действительно был очень удивлен еще студентом, я увидел фамилию Валиханова, как раз на спецкурсе нам и рассказывали об Достоевский в своих книгах и в письмах, он крайне нелицеприятно отзывается о других народах. Он страшный на самом деле шовинист, вот у него там, если почитать, там у него там полячишка, ну вот она всех. Вот он как бы с уважением относится к англичанам, у него даже это есть, по-моему, в «Игроке», если я не ошибаюсь, он описывает, что англичане, как и мы, это народ, который никому не покорялся, в общем, такой гордый, но нам надо учиться у англичан, да. Ну, он такой был человек, специфический, с специфическим характером. А вот Валихановым он восхищался, и я не мог как бы понять, почему. Вот я нашел очень интересную цитату. Значит, я так вас люблю, что мечтаю о вас и судьбе вашей по целым дням. Конечно, в мечтах я устраивал и лелеял вашу судьбу, но среди мечтаний была одна действительность. Это то, что вы первый из вашего племени, достигший образования европейского. То есть, для Достоевского, как для представителя уже вот этой вот новой русской европейской культуры, это же, ну, как бы безусловно. То есть, он уже... не та русская такая вот. Валиханов это был, в общем-то, представитель вот этого нового, нового поколения вот этих вот, ну, как они еще были там 50-100 лет назад инородцы, да, Совершенно. А тут он, в общем-то, видел в зеркале человека, который внешностью как бы азиат, да, но видит, что человек блестящий, и он достигнет, в общем-то, в империи даже больше, чем, ну, он же в тот момент сидел, да. То есть вот тут же очень важно переосмысление ценностей, да. То есть ты вот, с одной стороны, вроде русский поэт, а тут подающий надежды человек, который, в общем-то...
А как они пересекались, я не понял. Если Федор Михайлович сидел, то это...
А он сидел очень интересно. Федор Михайлович же, он же, получается, в Омском остроге сидел, а в Семипалатинск его отправили уже на службу.
В арестантские роты.
Да. Но он сидел так же интересно, как и Тарас Шевченко. Он был в центре популярности. Он на тот момент был очень популярным уже...
Инфлюенсером.
Да, он уже был ломом, блогером и все, что с этим связано. Вот. И вокруг него, в общем-то... И,
ну, то есть, он... то есть, свободно можно было общаться.
Да, да, да. То есть, в Омске он же сидел именно в заключении. Угу. Собственно, записки из мертвого дома. Это об этом.
Странная книга, кстати. Там почему-то, если я хорошо помню, там ничего нет про воров, как профессиональное сословие. Ну... утрирую, у него как-то там вот все...
Он уже про душу.
Все какие-то поодиночке. Непонятно, как там у вас. Воровской ход-то поддерживали в вашем мертвом доме? Остался в недоумении. Бросился читать, кстати, прочитав идиотское произведение «Архипелаг ГУЛАГ», где Александр Исаевич рассказывал, что этот-то горя не видал, а мы-то тут в ГУЛАГах. Откуда наглость берется, ёлы-пал? Ты вообще представляешь, что такое аристократ, сидящий среди простолюдинов? Дурачок, блин. В общем, отдельно поговорим. Так-так.
Да. Федор Михайлович и его, в общем-то, ну, в литературоведении даже делится Федор Михайлович до того, как сидел, и
естественно, само собой.
Естественно. Да. И это прям выделяется литературоведчески. То есть, там, какие сюжеты, как изменилась система ценностей и как герои изменились в том числе.
Как говорится, палка нема, а даст ума.
Что получается? Значит, Чеканова Лиханова заметили еще, когда он был курсантом. Блестяще к языкам, сообразительный. Есть фильмы очень хорошие, можно посмотреть, еще и советские. Они такие, ну, в манере советской сняты, неспешные, но там все это рассказывается. Он сразу, вот этот тот самый губернатор Гасфорд, его берет к себе помощником. То есть, он сразу его берут...
Перспективный молодой человек.
Да, перспективный молодой человек. Значит, 60... То есть, его переводят в столицу, в Петербург, где становится сотрудником Азиатского департамента Министерства иностранных дел. То есть, это, в общем-то, беспрецедентное явление. В 26 или в 24 года он стал членом Русского географического общества. Причем, значит, что очень важно, к чему его... Ну, это же как раз период... Семенова-Тяньшанского. То есть, у нас открытие вот этих вот всех краев. И увлечение, как я говорил, значит, восточной культурой. Но у нас был вопрос. Так называемый Восточный Туркестан – это будет на карте. Это то, что сейчас называется Синьцзянь-Уйгурский автономный район. Это была территория большой игры с Англией. Потому что на тот момент Индия находилась под Англией. И... вопрос Афганистана стоял открыто. И это было дальнейшее движение как раз... Ну, в общем, Кашгар – это было ключевое. Кашгар – это было, получается, как, ну, такое остатки средневековой государственности, очень такой закрытой, туда европейцев вообще не пускали. Там, по воспоминаниям самого, ну, когда описывает Валиханов, да, там какого-то английского посланника прям повесили, там, высушили на ветру его кости. Ну, то есть, такие нравы очень-очень жесткие. И его как раз готовят к этому путешествию, ну, вот, под видом умершего, который по возрасту подходил, хивинского купца, который переехал в Саратов.
То есть, под легендой.
Ему легендировали. У него, так как я говорю, блестящее знание языков. Он выучил там же, ну, языки тюркские различают. Ну, мы просто разбираем. Они отличаются, да, да, говоры. То есть, у него полностью легендируют. Как он, значит, что очень интересно. Манас и вообще... вот киргизский эпос этот записал первый как раз Чокан Валиханов, когда по пути в Кашгар. И вот он как раз и зафиксировал этот момент, что это эпос, то есть он повторяется, что есть сквозной сюжет, что он. И он первый, в общем-то, записал, то есть даже есть день рождения, что вот 26 мая 1856 года был первый раз зафиксирован часть эпоса Манас. Угу. Это долгое движение, значит, он под видом купца попадает в эту Кашгарию. Ему там устраивают массу проверок, причем там даже интересно происходит, что там у них такая была технология в этом Кашгаре, как временные жены. Это чтобы присматривать за купцом, ну, с чужестранником, да, ему временно подженили, чтобы он всегда был под присмотром. Но он там произвел такое впечатление, и, значит, и, соответственно, у этих, я боюсь соврать, как они назывались, у них специальное есть название, и чем больше у этой временной жены было временных мужей, вот, значит, тем более, тем выше у нее был статус в этом обществе. Ну, угу. Много почетных гостей. А там, ну, как бы была система, и она в результате даже ему помогла. То есть он каким-то образом обаял, что еще и ее включил в свои шпионские сети.
Мастер.
Мастер. Причем спалился он, самое смешное, как, ну, частично спалился, на том, что спал на раскладушке. Вот, когда они двигались, значит, караваном, ну, он уже как-то, ну, не мог, значит, спать вот на...
На кошме, да.
Была вообще у него раскладушка, и на этом его чуть не спалили, но он отмазался, что, ну, я жил в Саратове много лет, ну, какие вопросы. В общем, это целая детективная история, как он уходит из этого Кашгара, он при этом же все зарисовывает, ну, тогда же не было, ну, надо же зарисовать все, записать, все, как бы, записки эти хранит, там, прячет где-то, чтобы, не дай бог, его чуть не ловят, он уходит под видом... Ну, в общем, ему страшные подозрения, потому что накануне перед ним поймали двух посланников вот, английского и, соответственно, российского какого-то ученого, угу. Которые были замучены там. Ну, все по классике жанра. Значит, и Валиханов возвращается в Петербург. По одной из версий, у него даже аудиенция с Александром II. Вот, ну, якобы царь лично готовил эту операцию в том числе. Ну вот, это уже была сверхзакрытая операция. Это был вопрос об Индии. И, как показалось, она была очень успешная, потому что после этого Кашгару сделали со стороны, ну, Российской империи предложение торговое, от которого они не смогли отказаться, и убедились, что с Россией лучше иметь дела, чем с Британией. То есть это было успешно.
Вот. Я, с твоего позволения, в карту залезу. Так-так.
Вот. Значит, он получает орден Святого Владимира, штаб ротмистра, значит, его оставляют в генеральном штабе. И как бы полностью открыта, в общем-то, деятельность. Но, как утверждают биографы, с одной стороны, и климат ему не очень подходил, потому что начались приступы чахотки. А с другой стороны, ну, судя по тому, какой это был человек, и что ему было всего лишь 30 лет, он просто хотел активной деятельности, которая у него, в общем-то, и была, а не просиживать вот это вот в кабинетах. Умирает Чикан Валиханов очень молодым, всего в 30 лет.
Вот, то есть, прожил... надо до 30 лет столько успел, столько что до сих успел, пор помнят. Да. С ума сойти.
Причем там какая-то очень непонятная история. Он якобы захотел избраться султаном. Мы помним, что султан – это, ну, административная единица, да? С помощью которой, ну, империя, то есть губернаторы, ну, назовем это так, да, степные, да. Мелкие степные начальники районов. Да? Но эти султаны, они как бы утверждались властью, губернатор не захотел его утверждать в эти султаны. Я понимаю, почему он не захотел, потому что такой бриллиант, ну, как бы, который нужен для всего, а он вот это вот... начальники районов.
Администратор, да.
Ну, забивать алмазом гвозди. Вот. Но он резко умирает, потому что, я говорю, чахотка на тот момент – это, ну, фактически смертельная болезнь, которая в общем-то, все.
Туберкулез. Кто не в курсе, чахотка – это туберкулез.
Туберкулез. Ну, все как бы вот в фильмах про дореволюцию, вот это вот харкающей кровью, кашлящей, это...
На юга, Крым.
Да. Антон, это единственное. Антон Павлович Чехов, да.
Врач, между прочим.
Врач. Ну, это тогда была страшная болезнь. Поэтому Чукан Валиханов – это личность, которая не просто уже вот представитель той самой русской глобальной культуры, да, из числа казаков, но это личность, о которой нужно и можно снимать... Приключенческие фильмы, мультфильмы там заслуживают просто интереса. Жаль, что это снимают мало.
Невозможно не задать вопрос, а вот эта выданная жена, она как, ее для секса выдавали? Или...
Да, конечно.
Да?
Да. Ну, смотри, она удавалась для двух целей. То есть, первое, чтобы окружить тебя женской заботой, лаской и всем. А второе, чтобы за тобой полностью приглядывать, где ты не ходил. То есть, ты с ней живешь как с женой, но когда уезжаешь, тебя и разводят с ней. Ну, то есть, все официально, все как бы вопросов нету. И третья личность, которая вот среди столпов казахской русской культуры, это Абай Кунанбаев. Это личность, прекрасный стоит памятник в Москве на чистых прудах, который, помнишь, был Окупай Абай, когда наши бегали вот эти все болотные шизоиды. Вот, они же как раз к Абаю туда в фонтаны прыгали.
Как в Америке.
Как в Америке. Да. Вот. А почему он там стоит? Потому что там же у нас посольство Казахстана, бывшее туркпредство. И, я считаю, очень красиво вписался он в атмосферу.
Со всем уважением, да.
Да. Абай Кунанбаев – это... Его надо читать. Его надо читать, потому что это одновременно Салтыков-Щедрин и Крылов. Его у нас, к сожалению, он прожил достаточно длинную жизнь, то есть он родился в 845-м, умер в 904-м году. Ну, то есть почти 60 лет. И он везде у нас изображен уже стариком. Но на самом деле его самая едкая такая сатира, она, когда он был молод, полон сил и, в общем-то, стебался над всеми. Его надо читать. Он очень еще и над казахами очень сильно подтрунивает. У него есть вот есть хороший набор. Я не буду зачитывать это долго, потому что они степные стихи, они такие многостишие. Но суть в чем, что, казахи, вот вы издеваетесь, над нагайцами, что они там слишком много служат. Вот. Вы издеваетесь над сартами, над узбеками, что они там что-то мастерят. А вот посмотрите, прошло сколько лет. Вот у сарта какое жилище. Вот смотрите, что у нагайца. А вы что, казахи, служить им пойдете? Ну, вот и вся ваша гордость, в этом. Такая самоирония, он издевается в хорошем смысле, подтрунивает, сатира, называется, над самыми такими вот тонкими струнами. Мы когда обсуждали эфир, мой хороший товарищ Женя, он сибиряк, что-то про казахов, а у него сибирский же взгляд на казахов. Он говорит: казахи, будьте скромнее. У него такой взгляд. Вот. Абай в этом смысле, конечно, он очень много про воровство, про философию богатого человека, который он издевается над бедным, даже если он родственником. О системе вот этих межродовых отношений, как вот это. То есть он нутро общества раскрывает, поэтому с Абаем очень интересная история.
Переведен он на русский много.
Переведен на русский очень много. Он очень много переводил. Он переводил Пушкина на русский. На казахский, да. Он очень много переводил русской классики на. Он, в общем-то, жил жизнью свободной. То есть он был из богатой семьи, в общем-то, ни в чем не нуждался, и всю жизнь свою посвятил творчеству. И говорил все, что думал. Еще и Сенека немного. То есть у него еще и моральные наставления, какими должны быть казахи. И в этом смысле, конечно, если даже текущую политическую деятельность, политическую реальность опрокинуть на стеки Абая, то очень многое смотрится совсем по-другому. Поэтому Абая его идеализируют в виде скульптур и говорят: ах, Абай наш великий поэт. А вот цитировать его
опасно.
Особенно
сейчас, я так подозреваю.
Поэтому и вот этот вот Бергер, до которого мы тоже дойдем, великий немец-казах, который вырос в казахском ауле и потом стал исследователем, он как раз...
Первый казадойщик.
Он как раз и говорил: чего вы рассуждаете? Читайте Абая, там все написано. И про наши родовые отношения, и про... понты, любовь и ко всему остальному. Вот, запомнили, да, три титана: Алтынсарин, Валиханов, Абай. Казахской уже культуры. Мы движемся уже к завершению этой части, будем подводить итоги. У меня этот подраздел назван «Казахская культура и империя», чтобы уже понять, а что происходило в обществе. Да? Мы же прекрасно понимаем, что общество и государство живет в разных действительностях. В 1870 году в Питере издаются образцы народной творчества тюркских племен, где входят, в общем-то, уже казахские. В 97 году в Оренбурге вышла в свет уже грамматика киргизского языка. Значит, к 905 году в пределах Тургайской области, это вот север наш, который примыкает к Оренбургу, было 94 русско-киргизских школы, в Семипалатинской области 27 школ, в Акмалинской 14 школ. Значит, во всех этих русско-киргизских школах воспитывались будущие деятели партии «Алаш». Запомним, мы до них дойдем, потому что это вот те самые национал-демократы, угу. Ну, которые потом сыграют свою роль. Значит, с 1900 года центром казахского книгопечатывания становится тоже Оренбург. Там издавались как бы газеты. Ну, вышло 115 наименований казахских книг за первых 15 лет. То есть массово все издается. И вот уже в феврале 1909 году вышел манифест казахской интеллигенции, поэтический сборник Дулатова «Проснись, казах». А в 1913 году уже, в общем-то, начал как бы издаваться оренбургская газета «Казах», которая стала первой политической газетой. Это Байтурсунов. Но мы до них дойдем. Угу. То есть, что мы имеем вот в обществе? Да? По данным переписи 1897 года уровень грамотности в Средней Азии и Казахстане был всего 6%. При этом среди мужчин 10%, среди женщин 3%. Среди мусульманского населения ниже 6,7%. То есть, среди казахов уровень был еще ниже – 2,7%, в Уральской области – 4,9%. Ну, в общем, только начало этого пути. То есть, вот просвещение только-только начинает. Значит, по переписи населения вот 1897 года, почему мы поставим точку на этом году, почему он для нас важен, потому что это начало, 896 год – это создание переселенческого управления, когда в степь хлынули крестьяне. И это вообще другой... То есть, мы с этого начнем. Это то, с чего и началась революция. Значит, что было вот 1897 год? Казахи на тот момент были 3,4 миллиона человек, 82% населения степи. То есть, достаточно большой народ, но раскиданный. Значит, численность русского населения до момента массового перенаселения составляла 454 тысячи, 11%. Вот. Но при этом в городском населении, доля казахов была всего 41 тысяча или 15,4%, в то время как русское население 50%. То есть, перед массовым переселением крестьянства русских было 10%, из которых 80% жили в городах. Вот такой вот был, значит, расклад. Как делилось общество? Значит, общество российское делилось. Я просто даю этот расклад, мы уже движемся к завершению, чтобы с этого потом начать. Значит, делилось общество на 4 категории. Это же были дворяне, духовенство, городские обыватели, сельские обыватели. Вот казахов, вот сельские обыватели, они делились в свою очередь на крестьян, казаков и инородцев. Вот казахи относились к инородцы. То есть, внутри сословия крестьяне, казаки и инородцы, казахи занимали такое же положение, как и... Кто, значит, к инородцам относились? Это коренные народы Сибири, Средней Азии. У нас здесь самоеды в Архангельской области, калмыки, горцы Северного Кавказа и евреи. То есть, в общем-то, компания достаточно широкая. На тот момент в Средней Азии, то есть, в широком регионе инородцев было под 7 миллионов. Крестьян было 400 тысяч, казаков было 250 тысяч. То есть, расклад накануне массового переселения был такой, что русских в степи было немного. Угу. Контактировали мы в первую очередь с представителями той самой казахской элиты, которую вовлекали в свои институты – военные, образовательные, научные. Люди там уже начинали делать карьеру и возвращались к себе уже в том числе со своими деньгами и связями, как Алтынсарин, и массово открывали в том числе и школы, и запускали образовательные процессы. То есть, процесс отношения интеграции степи проходил во многом даже быстрее, чем, например, того же Кавказа. Потому что с кавказскими элитами бодались очень много. Очень долго. В степи это проходило все намного мягче, как-то намного быстрее. Просто эти процессы оказались... на 150-200 лет позже, чем...
Надо бы.
Чем, как пришли, так и пришли. Дальше мы разберемся вот с этим вот переселением и точкой глубокого конфликта между степью и империей. Дальше мы разберемся в том, как зарождалась революция и будущая гражданская война в степи, как она проходила и как дошло до того, что... в чем была особенность гражданской войны и почему получилось так, что Казахская автономная социалистическая республика стала первой республикой, которая как бы родилась, ну, в теле РСФСР. Да? То есть, это был очень интересный момент, потому что та же украинская и белорусская, они на момент создания Советского Союза, да, были. А вот система вычленения республик, она, в общем-то, началась с Казахской автономной Советской Социалистической Республики. Это интереснейший феномен, потому что там переселились интересы уже, ну, массы новых игроков, которых до этого в степи не было. Вот об этом у нас будет следующая часть.
Круто. Спасибо, Семен.
Работаем дальше.
У кого возникли вопросы, пишем под роликом. Семен все собирает, и мы надеемся ответить.
Обязательно.
А на сегодня все.